Еще не сорваны погоны и не расстреляны полки. Еще не красным, а зеленым восходит поле у реки. Им лет немного и немало, но их судьба предрешена. Они еще не генералы, и не проиграна война.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, Александр Аликаев, вице-президент Скобелевского комитета, руководитель проекта «Белые воины», общественный деятель. Добрый день, Александр.
Добрый день.
И второй наш гость, также журналист, общественный деятель, писатель Елена Чудинова. Добрый день, Елена.
Здравствуйте.
Ну, у меня первый вопрос. Разговор наш, конечно, сегодняшний посвящен юбилею этому горестному, столетию гражданской войны в России. Потому что многие историки считают, что гражданская война началась отнюдь не с первого кубанского ледяного похода, не с степного похода в 18 году, а значительно раньше. С лета 17-го, когда большевики предприняли неудачную попытку вооруженного захвата власти. Ну, а потом был уже октябрь с большим количеством жертв и все дальнейшее, что происходило. В начале перестройки была попытка изменения государственной идеологии. Ельцин ратовал за разработку национальной идеи некой. Вышло довольно много публикаций, мемуаров о белой борьбе. Ну, потом пошел откат. Потом, к сожалению, мы увидели, что не так просто вот эту вот большевистскую идеологию преодолеть и жить внутренне. Потому что, во-первых, нужно хотеть ее изжить. Во-вторых, нужно, чтобы была какая-то государственная доктрина, которая бы заменила собой то, что было в течение 70 лет. Выяснилось, что ничего подобного не произошло. А свято место пусто не бывает, и обратно поднялось то, что было раньше. То есть многие вещи, которые, по идее, должны уйти за эти вот четверть века, но они не ушли. Это так?
Я думаю, что да. Вы правы, что столетие отмечается именно сейчас, в это время, потому что, на мой взгляд, начало вообще сопротивлению положил первый офицерский съезд в Могилеве, который организовал генерал Алексеев. Это как раз было вот примерно ровно 100 лет назад, в конце мая 17 года. И тогда уже были четко обозначены основные принципы, лозунги, как бы идеи белого движения и сопротивления тому, что надвигалось на Россию. Офицеры прекрасно понимали, к чему поведет непослушание, неисполнение приказов, всеобщая вольница такая. Ну и так далее, все, что связано.
Приказ номер один, который вызвал все дальнейшее.
Вот. И на этом съезде уже все основные принципы были сформулированы. А потом уже, скажем так, белые вожди, это и Марков, и Дроздовский, и Деникин, и Корнилов, они уже как бы дополняли все то, что было обозначено вот в это время. Так мне кажется.
Ну, мне кажется, что прежде всего немножко не те люди занялись возобновлением в умах наших сограждан белой идеи. Если мы будем смотреть на биографию, то мы увидим, что эти люди как-то слишком быстро сменили идеологию. Нет, это им не в укор. Но все-таки именно идеей должны заниматься люди, которые ей верны всю жизнь. Экономикой, управлением государством, пожалуйста, занимайся, даже сменив убеждение. Это, в общем-то, только идиот не меняет убеждения, если видит, что они были неправильными. Но идеологией должны были заниматься другие люди.
Я вас перебью, а все-таки такие люди были? Мне кажется, что касаемо вот изменения взгляда на русскую историю недавнюю, на историю белой борьбы, гражданской войны, это во многом была инициатива, идущая снизу. Ведь и издательства были частные, вот, которые издавали там Деникина, какие-то исследования, начали в начале 90-х, издали там в репринтном виде «Архив русской революции» и много других замечательных книг. И, в общем-то, и, какие-то общественные движения возникли. Но это все шло снизу. А сверху как-то вот смотрели... Ну, они другими делами занимались там.
Ну, по крайней мере...
Торговлей нефтью и газом, да.
Вот, верха не препятствовали свободному как бы вот...
Да, хотя бы
а просто руки не доходили, мне кажется, до этого.
Нет, ну почему? Как бы официально был поднят триколор, это было... И пока еще хотя бы за это мы должны держаться, потому что я предвижу достаточно мрачные перспективы.
Ну, перспективы таковы, что уже, значит, идут эфиры, где на многих каналах, надо сказать, и, видимо, готовятся фильмы, передачи, где и лидеров белой борьбы, и само это движение поливают грязью изо всех сил. А вот нашумевшее дело Мелехова. Человеку подбросили патроны. Владимир Петрович, общественный деятель, предприниматель, человек, который создал два музея, посвященного белому делу, в станице Иланской и в Подольске. И недавно прошел процесс. Человеку дали год условно. Он вынужден там ходить отмечаться вместо того, чтобы работой заниматься. И, в общем-то, конечно, настроение у него плохое из-за этого. Доску в городе на Неве, посвященную Колчаку, запретили разместить на одном из домов, ну и так далее. Вот это все события совершенно недавние. Это тенденция, это политика или это недоумие чье-то, как вам кажется?
Ну вот по себе могу сказать, что вот нашей серии «Белые войны», которая рассказывает, скажем так, о среднем звене тех, кто был в белых армиях, ну, скажем, не самое среднее звено, но это командиры полков там и так далее. То есть у нас вот в 2001 году вышла первая книга «Марков и марковцы», и я пока не чувствую никакого такого вот сопротивления, чтобы мне кто-то мешал бы. У нас сейчас вот буквально в этом году выходит книга, правда, она будет о генерале Ренинкамфе, но мы знаем, что генерал Ренинкамф, будучи, так сказать, уже в заключении весной 18 года, из воспоминаний его жены, следил за первым кубанским походом, который события разворачивались рядом с Таганрогом, где он находился в то время, вот, и даже писал письмо Корнилову, поддерживал, следил и думал, как бы ему вступить в добровольческую армию. Вот эта книга у нас выходит без всяких проблем. Дальше идет книга, уже пишется доктором наук Василием Цветковым о сибирском ледяном походе. Тоже она в ближайшее время, ну, скорее всего, в следующем году выйдет. То есть я пока не чувствую каких-то ограничений или вмешательства. То есть все как шло, так и идет, слава богу. Что касается доски адмиралу Колчаку, я имел к этой доске определенные отношения, и мы помогали нашим питерским коллегам в ее установке. В частности, мой знакомый скульптор предложил один из проектов, ну, который не прошел, но неважно. Мы участвовали в этой установке доски. Доска висит. Да, сейчас руководство города, скажем так, не стало нас поддерживать в судебных вот этих вот во всех моментах.
А поподробнее расскажите, Александр, потому что широкая публика не знает ровным счетом ничего. Кто был все-таки инициатором, кто главный застрельщик сопротивления вот этого вот коммунистического?
Вся инициатива пошла снизу. Есть дом в Санкт-Петербурге, где более 5 лет жил русский офицер, георгиевский кавалер, полярный исследователь и так далее, адмирал Колчак. Ну, в то время он был просто офицером, да, морским. Дом сохранился, были собраны все необходимые документы, причем на это ушло там около 2 лет. Были написаны определенные письма в администрацию города. Вышло постановление правительства Санкт-Петербурга, которое подписал Полтавченко. Потом, после уже выхода этого постановления, было огромное количество согласований с жильцами дома, с комиссией, которая рассматривала разные варианты досок, в том числе вот ту, которую мы предоставили, ту, которую местные.
А что написано на вот последнем варианте?
На последнем варианте написано, что в этом доме с такого-то по такое-то время жил русский офицер, адмирал Колчак. В общем-то, простая доска, она, в общем-то, с точки зрения как бы художественной, ничего из себя такого особого не представляет. И на самом деле это оказалось правильным, вот, потому что наша доска, вот, которую мы предоставляли, она была с барельефом, с его, так сказать, как бы лицо Колчака в фуражке, да, и на белом камне это все было так высечено. А вот, а
но та... на кого-то вот как белая тряпка на быка все-таки эта доска подействовала.
Вот, послушайте, да. Вот местные как будто провизоры, убийцы были. Местный скульптор сделал ее на таком вот темном камне, и на самом деле они оказались правы, потому что начались вот эти вот обливания, так сказать, краской черной и так далее. То есть белая доска была бы там просто не к месту. А эта, в общем-то, доска выдерживает пока все вот эти, скажем так, нападки, да и висит. Поэтому будем оптимистами. Есть люди, которые за, причем в Санкт-Петербурге огромное количество таких людей, но они более, так сказать, занимают такую спокойную позицию. Да? Есть небольшое количество таких ярых коммунистов, которым вот Колчак как бы поперек...
Ну вот они должны уходить как-то, вот чисто биологические законы действуют, но почему-то вот на смену идет молодая поросль, которая... Ну, продолжает это вот дело.
Ну, вот пытаемся как-то людям объяснять. Ведь есть же, например, в Москве дом на улице Серафимовича, да, дом правительства. Если нам пройти от театра эстрады к бывшему кинотеатру «Ударник», да, вдоль этого дома, то мы найдем огромное количество досок, которые через каждые 50 метров там висят. Да, это и Подвойский, Тухачевский, Свердлов и так далее, и так далее.
Люди, руки у многих по локоть в крови.
По локоть в крови. И никто не обливает эти доски, хотя все прекрасно понимают, что эти люди сделали. Вот это мне немножко удивительно, почему такое вот внимание было к адмиралу Колчаку.
Более того, вот вы заговорили о досках, а не так давно в «Прайм», в эфирной сетке Первого канала вышел цикл фильмов, в выходные дни все это выходило, и десятки миллионов людей смотрели фильмы про Молотова, про Берию и так далее, и так далее. Про Бакумова, в которых очень комплементарно как-то так трактовались образы светлые, в кавычках, этих господ товарищей, но что-то я там не заметил фильмов ни про Дроздовского, ни про Маркова, ни про Каледина, ни про Корнилова. Хотя вот вроде бы вот юбилей, да, 100 лет гражданской войны, и такие фильмы, если следовать логике и их призывам примириться, ну, давайте примиряться, снимать фильмы не только про деятелей коммунистической эпохи. Вы, кстати, вот не пытались, может быть, в рамках работы «Белого дела» выходить на каких-то начальников, теленачальников разных и предлагать сделать какой-то фильм? Не было никогда таких попыток у вас, да?
Ну, к столетию мы специально ничего не планировали. Ну, сейчас большое количество альтернативных всяких источников и каналов.
Ну, у них охват не такой, как Агустин.
Охват не такой, но сейчас потихонечку и молодежь вся, и, в общем-то, и взрослые люди, они от телевизионного ящика уходят в плоскость интернета. И в основном телевизор – это «Пусть говорят», «Малахов» и так далее. И я думаю, что наши усилия должны быть в плоскости, может быть, уходить интернета. Там нам проще, там свободнее дышится.
То есть альтернативные СМИ, а государство пусть вот гнет свою линию дальше.
Ну, я бы, если говорить об этих фильмах, я не смотрел их все, но частично как-то так вот захватывал краем глаза, что называется. Но они все-таки больше относятся к Великой Отечественной войне. Они все-таки были... Но они были выпущены не к столетию, скажем так, революции или, так сказать, сопротивления. Это просто вышла серия фильмов. Как мне кажется, она все-таки была больше... Вот, акцент был вот именно не о гражданской войне, а именно о Второй мировой, и все, что было связано со Сталином и так далее.
Елена, вы принесли на эфир новый роман, новая книга вышла. «Победители». В названии использована не «Е», а другая буква, которая сейчас уже не употребляется. Роман, посвященный, ну, это своего рода, наверное, исторической фэнтези, да, что было бы, если бы белые победили. Как родилась идея написания этой книги, о чем она?
Ну, книга написана через «Ять», но я вообще пишу с 20-летнего возраста в нормальной орфографии, но от руки только. Не в интернете, это отсекает слишком большое количество читателей. Непривычные буквы. Эта книга названа вот в одну единственную букву «Ять» я употребила, потому что через «Е» русские могут быть только побежденными. Как и называется название, с которым я перекликаюсь, книга Ирины Головкиной, урожденной Римской-Корсаковой, «Побежденные».
Да, издательство «Русло» выпустило в 93-м году. Замечательная книга.
Ну, трагическая.
Очень тяжелая.
Книга русской боли, наши унесенные ветром, по сути. И вот мне хотелось дать ответ, мой писательский ответ, на эту чудовищную годовщину, я бы не говорила о моей книге фэнтези, потому что это написано с такой душевной мукой, с такой кровью, что тут подобные термины неуместны. Да, это не реализм, скорее мистицизм. Но очень много загадочного произошло с этой книгой. Собственно говоря, вот на данный момент у меня есть «Альфа». Это моя ребяческая книга «Держатель знака» про Северо-Западную армию, которую я, рискуя своей юной шкуркой, писала, предполагая издать за рубежом. Вся моя такая апология Северо-Западной армии, вся наша тогдашняя любовь к белому делу. Я от этой книги не отказываюсь до сих пор, невзирая на ее неуклюжесть. Ко мне уже приходят скауты, которые на ней выросли. Все-таки давно дело было, и скауты ее очень любят. И вот мне захотелось теперь написать, но если бы я написала исторический роман, когда я писала «Держателя знака», ничего не было современного почти. А теперь очень много достаточно качественно проработанных произведений с большим фактологическим предоставленным читателю материалом, такие как произведения Елены Семеновой, например, очень серьезного прозаика. То есть,
да, ну, у нее там три тома уже вышло.
Вот честь никому, цикл, это да. Очень серьезная, конечно,
причем
книга.
Это совершенно молодой человек еще, да, вот молодая женщина, но как-то она вот вошла в тему.
Она серьезный прозаик, но, значит, в чем беда вот таких вот книг при всей моей симпатии, что они не выходят из узкого круга тех нас, кто заинтересован в этой теме, кто будет читать серьезные...
Кто и так уже, так сказать, прочел там все мемуары,
да,
многие исследования.
Все и не все, но это, в общем, круг взаимопополняющий друг друга, он достаточно ограничен. Мне хотелось... Ну, эта книга еще в пути, она поедет в Тюмень представляться, и была очень торжественная презентация. Это очень такой серьезный, это моя на данный момент омега. Это книга, в которой действие происходит, собственно говоря, я написала о своей семье, о своих друзьях, там все друзья названы настоящими именами, это, конечно, просто катастрофа, я боялась, что они меня побьют. О нашей юности в 80-х годах с той единственной оговоркой, что генерал Юденич взял, освободил Петроград осенним наступлением 19-го года.
Что и могло бы случиться в реальной
истории?
Ну,
мы знаем, как страшно убивали Северо-Западную армию и почему
стреляли
этого не
в спину,
случилось.
В общем-то,
да. Да, это страшно абсолютно. Вот этой катастрофы не случилось. Северо-Западная армия освободила Петроград. И гражданская война потекла иначе, что привело к победе белых, к десятилетней диктатуре. Ну, я старалась быть хоть и мистик, но старалась быть в чем-то реалистом.
Реалистичный мистик.
Десятилетней диктатуре адмирала Колчака, потому что представить себе, что этот хаос можно обуздать сразу, это совершенно смешно. И после этого в 30-м примерно году адмирал Колчак, впоследствии пожалованный титулом светлейшего князя и агноменом Колчак Рифейской, передает власть законному императору из ветви Андреевичей. Ну, тут я позволила себе немножко пофантазировать. Там на свет появился ребенок, которого не появилось. Устанавливается монархия. И таким образом моя героиня, это мое в определенном смысле альтер-эго, юная девушка, которая пишет роман о Северо-Западной армии, то есть я вернулась к своим, как бы, к истокам себя писателя, она страдает какими-то мучительными видениями. Ей кажется, что она сходит с ума, потому что, ну что это такое, какая-то мумия в хрустальном гробу посреди Красной площади, грязная лужа на месте храма Христа Спасителя. То есть ей кажется, что она безумна, и более мудрая старшая подруга ей говорит, что, увы, вы просто живете на сквозняке. Вот это вот. И она старается как-то вот примириться с этой жизнью на сквозняке. Она понимает, как бы, что, может быть, где-то существует другая неправильная реальность, где нет верноподданных, где нет государя, где нет реконструкции монархии по всему европейскому континенту, где нет Священного Союза. Ну, страшно подумать, нет Священного Союза, где без российского приказа ни одна пушка стрельнуть не смеет. Этого всего нет, как же так, не может быть. Вот. Но впоследствии вот эти вот ее болезненные грезы помогают ей раскрыть заговор против императора. Ну, это сюжет, а без сюжета книга невозможна. Но во всяком случае, я там использовала реальную историю своей семьи, только моего деда там не расстреляли. Там не расстреляли деда моей подруги Владимира Сергеевича Трубецкого. Там не расстреляли никого. Там у нас почти у каждого из нашей ребяческой компании были расстрелянные деды. Это
такой вопрос. А вот вы, так сказать, упомянули вот лужи. Это вы имеете в виду бассейн Москва, что ли?
Да.
Ну вот я хотел бы от вот такой вот фэнтези, да, к реальности к нашей перейти. Но сейчас мы видим, что на месте бассейна Москва стоит прекрасный храм, да, Христа Спасителя. И сейчас, вот я на прошлой неделе сделал попытку прикоснуться к мощам святителя Николая. Вот, и вы знаете, что с каждым днем количество желающих увеличивается. То есть если все думали, что ближе к Петру и Павлу будет поменьше, то социологические опросы говорят о том, что с каждой недели количество желающих увеличивается. То есть сейчас уже доходит до 45 тысяч ближе к выходным дням. Я к чему это все говорю? К тому, что вот это фэнтези, да, о котором говорила Елена, оно недалеко от реальной, так сказать, нашей жизни, потому что все
уже то, все переплетено, да, мистика, да, и вроде, да, бы внешний мир.
Да, все то, за что боролись, скажем, многие из белых, да, те, кто придерживались монархических принципов, да, это вот и Дроздовский, и Кутепов, Дитерикс и так далее, генералы. Вот, это не может быть осуществлено, и все вот эти наши мечты, без того, чтобы народ не вернулся к вере. Вот, потому что то было отобрано у нас, потому что народ отошел от веры. Так или иначе, от веры отошла элита общества, скорее всего, с этого началось. Это все мы видели во время эпохи судей в Ветхом Завете, когда еврейский народ отходил от веры, и посылались такие же 70-летние, такие волнообразные, как бы вразумители, да, в лице тех, кто нападал. Да, и приходили судьи, которые потом, так сказать, возвращали все на круги своя. То же самое и здесь.
Гражданская война в России – это своего рода вразумление, да, от высших сил,
да,
от Господа.
Это с одной стороны. С другой стороны, вот если мы сейчас посмотрим на то, что происходит, да, белые вроде бы проиграли, де юра, да, они были разбиты, но в Владивостоке состоялся Преамурский земской собор, да, в 22-м году.
Генерал Дитерикс как раз.
Да, вот у нас есть книжка, да, она, кстати, сейчас вся уже давно раскуплена, и многие очень на нее заявки на ее переиздание, потому что в этой книжке, которая называется «Генерал Дитерикс», там опубликованы все материалы и документы Преамурского земского собора. А это очень актуальная тема в связи с тем, что сейчас в обществе идет усиленные такие вот как бы мозговые штурмы, да, так сказать, а к чему дальше? Да, но все, так сказать, себе вроде как купили, там, машины, квартиры, дома, дачи, золотые унитазы и так далее. Но как-то чего-то как-то не хватает, в обществе чего-то нет. Вот, и формулирование вот этой будущности, оно, в принципе, от нас во многом зависит. Вот от тех, кто стоит вот в этих очередях, что очень удивляет католический мир, что, например, если вы приедете в те же Бари, там, либо в Брюгге, да, где находится капсула с кровью Христа, вы там никого не увидите. А тут привезли ребро Николая Угодника, и многие же знают, что в Москве около 20 храмов, где есть частички мощей, но все идут именно туда. То есть мы видим, что люди вот к вере, к нашей вере православной, возвращаются.
Но это стремление еще к объединению, понимаете, увидеть подобных себе, близких по духу людей, может быть, пообщаться, там, поговорить. На несколько часов человек стоит.
Ну, это не только, не только поговорить. Многие читают акафисты. Я, например, у меня два товарища есть, я хотел их тоже пригласить. Вот. Они уже до меня сходили. Причем один воцерковленный, другой нет. И у обоих ощущение благодати. И я такое тоже испытал. Я когда подходил к храму Христа, читал акафист, у меня просто слезы потекли из глаз ручьями. Вот. Поэтому, так сказать, не все так просто. И перспектива, в принципе, у нас сейчас 50 на 50, я считаю, по какому пути пойдет наше общество. Если мы будем видеть воцерковление людей, а это реально происходит, то так же, как это было отнято, так же это и вернется.
Ну, я абсолютно согласен с тем, что вы сказали. Тем не менее, все-таки будем реалистами. Пока что мы наблюдаем появление на государственном телевидении различных программ. Вот «Красный проект» на ТВЦ выходит, где муссирует тему воссоздания СССР-2, там, по другим немножко соусам. Ну, тех же щей да пажи живлей, как есть такая пословица. То есть нас призывают... Вообще беда России в том, что за 70 лет рухнуло две империи. Две империи в 17 году. Царская Россия, в 91-м Советский Союз. И это, конечно, произвело и производит определенную сумятицу в мозгах. Потому что какой патриотизм? Нас призывают быть патриотами. Какими патриотами мы должны быть? Патриотами царской России или патриотами СССР? Непонятно. Мы не можем все-таки, на мой взгляд, здесь объединяться. Надо, прежде чем объединяться, надо все-таки разделиться. Плюс вот эти вот призывы сделать некий пантеон. Это модная была тема несколько лет назад, в котором бы покоился прах и руководителей белого движения и бывших там красных командиров.
Нет, тут никаких пантеонов объединенных быть не может. И я могу вам такой пример привести. Вот мы говорили о книге «Победители». Вот на своем личном опыте. У нас, когда мы переносили останки генерала Капеля из Китая...
Да, мы с вами даже эфир записали.
Да, из Китая. Ну, мы планировали в Читу, так сказать, его перенести. Вот в Чите как раз было объединение двух регионов, Бурятского, по-моему, и, ну, неважно, в общем, так сказать, читинские коммунисты, так сказать, встали там грудью и сказали, что мы Капеля в Читу не пустим. Ну, отец Дмитрий Смирнов благословил нам вести дальше на парах генерала, и он оказался в Донском монастыре в Москве.
Еще как-то сложно было, были сложности просто обнаружить это захоронение, да, у вас?
Ну, это сейчас, просто. Да, но не будем об этом говорить, я про другое. Значит, останки приехали в Москву и оказались в центре Москвы, в Донском монастыре. И там был установлен памятник нами, точная копия того, который был в Харбине. Ну, а потом руководство страны в лице нашего президента, тогда он был председатель правительства, на месте нашего, так сказать, памятника, там еще слева и справа был Ильин похоронен предварительно и Деникин с женами. А вот а место для Капеля как бы было между ними. И наместник монастыря тогда благословил меня лично, мы с ним ходили, выбирали место. Вот, архимандрит Агафадор, и меня спрашивают, а у Капеля с Деникиным не было вражды? А то мы сейчас их тут похороним, я говорю, ваше высокопреподобие, тот генерал-лейтенант, этот генерал-лейтенант, оба георгиевские кавалеры, один на Восточном фронте сражался, другой на Южном. Я говорю, ничего у них, никакого антагонизма не было.
Да уж Господь бы примирил,
покойникам уже все равно.
Аминь сказал наместник. Но я к чему это говорю? К тому, что там сейчас находится как бы мемориал белым, да, реальный. Деникин, идеолог Ильин, Капель. Вот вам такой маленький штришок. Да, не взяли белые Москву, но в то же время они оказались на самом почетном и уважаемом погосте, да, так сказать, Москвы.
Да, ну вот вы такую тему важную очень подняли. Я недавно прочел письмо внука Врангеля, потому что обращались к родственникам Врангеля с предложением и его прах перенести в Москву. И человек там, оно небольшое, это письмо, он очень логично отвечает, что, во-первых, захоронение в Белграде, там, где покоится Врангель, на этом кладбище, там находятся останки и других участников белой борьбы, и это было бы в некотором смысле предательством его соратников. А второе, все-таки Россия пока не освободилась от этого коммунистического дурмана, от всего этого идеологического шабаша. До сих пор стоят памятники красным вождям, до сих пор не переименованы улицы наших городов, да и города многие. Поэтому несколько преждевременно, мне кажется, ну, это вот слова внука Врангеля, переносить его
прах? Я думаю, дело в другом. Зачем переносить прах генерала, который лежит на православном кладбище и рядом с храмом, там, по-моему, Святой Троицы? Нет смысла. Капель лежал, как отец Дмитрий Смирнов говорил, на помойке китайской, где у храма были срезаны купола Иверского офицерского, вот, и он был осквернен, и сам храм, и памятник. А Врангель лежит, да, на сербской земле, так сказать, ну, ничего в этом такого нет, пусть он там и лежит, и зачем беспокоить его прах? Я хотел сказать о другом, о том, что вот именно дань уважения со стороны руководства страны была оказана в данном конкретном случае, поэтому мы сейчас не можем гадать, на чьей стороне правда. Сейчас как бы весы застыли в положении 50 на 50. Мой, так сказать, вот такой вот взгляд.
И мы должны делать все для того, да, чтобы в нужную,
да,
сторону.
Именно, именно. Качнуться. Да, те, которые за красных, они более, скажем, такие горластые и более такие циничные в этом плане. Вот я вам по доскам это уже сказал, да, вот мы взяли пример, так сказать, с георгиевским кавалером Колчаком и с теми людьми, у которых руки по локоть в крови. А вот мы знаем, что сейчас на Зимнего Георгия президент собирает в Кремле, в Георгиевском зале всех георгиевских кавалеров, да, и героев России, и героев Советского Союза. Допустим, если бы Колчак был жив, то он бы находился среди этих людей конкретно. Ну, вот он был бы долгожителем таким, да. Вот вам и пример, понимаете? Поэтому мы никак не можем, так сказать, его обливают грязью, но мы понимаем, что это человек, который заслужил самую высокую государственную награду России, и которая сейчас восстановлена. Вот так вот к этому нужно относиться. Поэтому гирьки, так сказать, кладутся и туда, и туда. А поскольку, вот я еще раз приводил пример по поводу того, что народ усилиями нашей православной церкви и усилиями своих, какой-то своей духовной внутренней борьбы воцерковляется, вот эти корни тысячелетние, они за 70 лет хоть их вытравливали, рубили, так сказать, корешки эти, выдергивали, они все остались.
И
они...
Ну да, с возрождением церкви, с возрождением, да, православия на Руси будет и вносится ясность, как нам относиться к белым, к людям, которые за Русь святую выступали, за хранение исторической России и здравого смысла.
Потому что в рядах белой армии отношение к священству, в каждом полку был полковой священник. Вот, например, я принес книжку, да, священник Марковской дивизии, протоиерей Николай Будков, да, например. То же самое был священник в Дроздовской дивизии. То есть это о чем говорит? О том, что белые-то, они же не выступали за то, чтобы уничтожить все, что было накоплено в тысячелетней истории. Да? Они, наоборот, отстаивали все эти принципы. И в том числе и демократические, как мы сейчас говорим.
Ну да, белых объединил общий враг, а люди были с разными взглядами. От монархистов до демократов и либералов.
Я вот хочу, выписал, так сказать, из дневника Дроздовского вот как бы одно высказывание, которое, вот, на мой взгляд, очень четко все объясняет. Что пишет Михаил Гордеевич? «Идея Белой армии при ее основании в чистом своем виде, идея борьбы правды с ложью, справедливости с насилием, честности с низостью, и эта идея остается чистой и незапятнанной, в какие бы уродливые формы она ни выливалась, и в чьих слабых и неумелых руках она не очутилась, какие бы разочарования ни внушали ее отдельные исполнители», пишет Михаил Гордеевич. То есть в чистом виде, да, мы знаем, что и с той стороны, я имею в виду и в белых рядах, были люди, которые, ну, скажем, выходили за какие-то определенные рамки, но основное движение дворян, офицеров, кадет, юнкеров, те, кто положили свои души, да, так сказать, они...
Ну, молодежь
они
пошла, были, они, молодежь, половина, да, вот участников, да, они, белой борьбы.
Идеи были чистые. Это была борьба именно вот правды с ложью, да, честности с низостью. Вот. Поэтому вот эта формулировка, она полностью ложится вот на мое восприятие и вот моих коллег, так сказать, по белому движению.
Ну, в завершении нашего разговора я хотел бы, чтобы Елена Чудинова тоже сказала несколько слов вот по отношению, когда мы, наконец, примиримся, когда, наконец, вот исчезнут предпосылки для новых борений, там, я не знаю, новых смут, и все-таки изменение отношения к большей части народа, я имею в виду, большая часть народа изменит свое отношение к белым, потому что до сих пор в головах очень многих людей сидят вот эти идеологемы советской эпохи.
Примирение и прощение необходимо, но только в одном случае. По факту признания, за кем была историческая правота. потому что без этого это не прощение и не примирение, а безнравственность. У нас еще не прописана сумма исторических ценностей 20-го столетия. Нет четкой картины того, что должны с первых лет школьного обучения объяснять детям. Я вижу в этом большую проблему, и мне кажется, что каждый из нас просветительским образом должен содействовать тому, чтобы нравственные акценты, историческая правота, все было, наконец, сформулировано.
Спасибо.
Полностью согласен с Еленой.
Спасибо. Недавно я вот попал на книжный фестиваль «Красная площадь», прошелся по рядам. Ну, господа, добрая треть книг – это мемуары о революции, гражданской войны, это исследования, были издатели из разных регионов, вот в каких-то там, в каком-нибудь Алтайском крае или где-нибудь в Казани выходят книги вот об этом, и это говорит о том, что есть интерес к теме, есть интерес к русской истории, и поэтому, мне кажется, в этом залог каких-то изменений, перемен, в том числе и в массовом сознании. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Александр Аликаев и Елена Чудинова. Надеемся еще раз встретиться и поговорить о русской истории, об этих тяжелых вот моментах, связанных с революцией, гражданской войной. Мы очень часто обращаемся на нашем радио. Ну, что поделать, это все красное колесо прокатилось по судьбам миллионов, десятков миллионов людей. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Всего доброго.
Еще не сорваны погоны и не расстреляны полки. Еще не красным, а зеленым восходит поле у реки. Им лет немного и немало, но их судьба предрешена. Они еще не генералы, и не проиграна война. У них в запасе миг короткий для бурной славы и побед. Сентиментальные красотки им восхищенно смотрят вслед. А на парадах триумфальных их ждут награды и чины. Но эти сцены так фатальны, а эти лица так бледны. Кровавая хмельная, хоть пой, хоть волком вой, страна моя родная, а что ж ты делаешь со мной? Горят фамильные альбомы в каминах жарких на углях. От стены Патьевского дома уже накатывает страх. Уже сошел с небес Мессия, и помыслы его чисты. Свой вечный крест несет Россия, считая свежие кресты. Вчера изысканные франты, сегодня рыцари войны. Они еще не эмигранты, они еще ее сыны. Но жизнь прошла, как не бывало, и не оставила следа. На горизонте догорала их путеводная звезда. Кровавая хмельная, хоть пой, хоть волком вой, страна моя родная, а что ж ты делаешь со мной? Последний выстрел сердцем скрещен, неумолим прощальный взгляд. Но дневники любивших женщин их для потомков воскресят. Ах, Боже мой, чтоб с нами было, когда бы это все не зря, когда бы разум не затмило На башне красная заря, кровавая хмельная. Хоть пой, хоть волком вой, страна моя родная. А что ж ты делаешь со мной, кровавая хмельная? Хоть пой, хоть волком вой, страна моя родная. А что ж ты делаешь со мной?